У нас сегодня последнее занятие, и мы рассматриваем вопрос коррекции зрительно-пространственных и квазипространственных функций. Сначала давайте посмотрим некий общий подход. Что вообще относится к коррекции и какие направления коррекции пространственных функций могут быть? Первое – это ориентация в пространстве тела. Помните, усвоение схемы тела – это один из первых этапов становления зрительно-пространственных функций. И в этом процессе играет большую роль вербализация. Поэтому и в коррекции мы используем этот подход. Теперь, безусловно, нам нужно отработать ориентацию в ближнем и дальнем пространстве. Ближнее пространство, ну, для нас, например, важна ориентировка в пространстве листа. И дальнее пространство, мы его отрабатываем через вот такой цикл, который называется собственное пространственное перемещение. Здесь игра робот. Вот это собственное пространственное перемещение – это игра робот. Значит, один из вариантов проведения этой игры. Какой-то предмет прячется в комнате, и ребенок его отыскивает, следуя командам. Два шага вперед, один шаг направо, два шага вперед и так далее. Понятно, да? Вот такое перемещение. Естественно, поворот направо или налево возможен только если ребенок хорошо знает, где у него правая сторона, где у него левая сторона. Но это только первый уровень сложности, когда ориентировка по отношению к себе. Следующий цикл – это пространственное перемещение других предметов. И мы начинаем, так же, как и в процессе обычного усвоения, сначала с необратимых конструкций. Напомните мне, приведите пример необратимой конструкции. Я предлагаю вот кому-то из этого угла придумать пример необратимой конструкции. Очки на столе. Замечательно, хорошо. А, так сказать, после этого мы переходим к обратимым конструкциям. И теперь эта сторона придумывает обратимую конструкцию. Пожалуйста. Вы были на занятиях? У вас уже есть наводка, что необратимые очки на столе. А как же будет обратимая конструкция? Ну, давайте вслух. Вслух, девушка.
Ну, вы же подсказали.
Ну, вот и скажите, вот и скажите, потому что некоторые до сих пор не поняли.
Очки на бумаге, я знаю. Мобильные.
Понимаете, очки все-таки плохо как-то так располагать. А вот мобильник на книге, книга на мобильнике или листок вполне может быть. Значит, чем отличаются обратимые от необратимых конструкций? В обратимых конструкциях оба члена ситуации, про которые говорится в предложении, могут меняться местами. детально отрабатывается ориентация на пространстве листа бумаги, не только верх-низ, справа-лево, но и две клеточки сверху, три клеточки справа и так далее. И для этого используются различные специальные коррекционные методы. Мы сейчас сначала более подробно рассмотрим те методы, которые используются при подготовке детей к школе и в первом классе коррекционном, когда имеются дети с грубым отставанием зрительно-пространственных функций. Более грубые дефекты мы видим при слабости левого или правого полушария зрительно-пространственных функций. Правого полушария, конечно. Итак, давайте-ка посмотрим сначала то, как занимались с Наташей. Вы уже этот видели слайд. И единственное, чем отличается этот новый слайд, здесь указано, что вот первые надписи она сделала в сентябре, в середине сентября, а правильную надпись она сделала только 2 месяца спустя. Конечно, шла развернутая работа по всем направлениям. Она училась уже в первом коррекционном классе, но настолько выражены были у нее трудности, что даже написание ее собственного имени печатными буквами составляло для нее большой труд. И посмотрите-ка, за 2 месяца, наконец-то, видите, восклицательный знак Наталья Максимовна поставила, Наташа написала свое имя правильно. Ну и основная проблема – все согласные на месте, иногда путается их порядок, а вот с гласными очень плохо. А теперь посмотрим, как она выполняла задание 4 месяца спустя, то есть в марте, а не в ноябре, то, что мы видели до этого. Итак, посмотрите-ка. Рука, нога, горы, мена РЛ. Рана. 2 согласные девочка поменяла. Река написана правильно, море написано правильно. Посмотрите-ка, работа над написанием гласным оказалось успешным. Здесь нет ни одной ошибки на пропуск гласной. Да? Но для нее письмо представляет такую большую нагрузку. Функциональная система письма перегружена. Поэтому даже при отсутствии первичных проблем с фонематическим слухом она путает «р» и «л», «горы», «горы», и когда нужно написать «рана», пишет «рама». Вот, понимаете, в динамике мы можем увидеть разнообразные ошибки, и они не обязательно являются проявлением первичного дефекта. Теперь посмотрим, еще месяц прошел. То есть через 5 месяцев после того, как она наконец написала «Наташа, хорошо». Итак, нужно самостоятельно написать предложение по данным схемам. Ну и вот она пишет «На мосту леса». Абсолютно правильно, за исключением одной орфографической ошибки. Да? Теперь «На реке утка». Начала на «ру», так сказать, была антиципация вот этого «у» или неногласной, и так может быть. Вот, потом сама заметила, исправляется и пишет на реке утка. Опять абсолютно правильно, с одной орфографической ошибкой. Наконец, третье предложение. Начинает сказываться утомление. С маленькой буквы слитно предлог, потом исправляется, но большую букву исправляет, а то, что предлог нужно отдельно. Несмотря на то, что у нее есть схема, которая показывает, что предлог отдельно, а потом слово. Именно, вот видите, треугольничек обозначает предлог. И он большой, то есть нужно с большой буквы этот предлог написать отдельно. Она, хотя знает правила, пишет неверно. Это вот такая перегруженность функциональной системы. Теперь в этот же день она выполняет домашнее задание. Элла Владимировна Золотарева, учительница, нарисовала 10 картинок, и нужно было к этим картинкам сделать подписи. Посмотрите-ка, здесь характер ошибок другой. Здесь мы все время видим пропуски согласных в стечении согласных. Стол она пишет сол. Книга она пишет книга. Кукла кула. Теперь вот здесь просто пропуск согласный. Замок, то есть, прошу прощения, замок совершенно правильно. Стул. Опять пропуск согласных. А вот ошибка в написании буквы «С». Да? Вы видите, ее пространственные трудности отчетливо дают себя знать, и она пишет зеркальное «С». И вот такие ошибки делают дети с выраженными пространственными трудностями, правополушарными пространственными трудностями, потому что левые скорее «З» и «Е» перепутают заглавные, но не сделают такую ошибку. «Сумка». Посмотрите, «С» тут правильно написано, тут правильно написано. А в середине вот такая вот, то правильно, то неправильно. Это характерная черта правополушарных, и эти мы особенности видим. «Ракета» и «Радуга», как вы видите, написаны абсолютно правильно. Итак, что мы можем сказать о динамике коррекции у этого ребенка? Посмотрите-ка, 2 месяца понадобилось для начала, и оно выразилось всего, так сказать, в том, чтобы правильно написать и диаграмму, свое имя, Наташа. А так сказать, и вот медленный подъем, и потом, так сказать, более крутой, потому что динамика за эти 4 месяца значительная, и от 4 месяцев к 5 месяцам тоже отчетливая динамика. Здесь нет ни одной ошибки на неразвлечении звуков. То, что мы видели там, РЛ, тут же нет таких ошибок. И это вот нестойкость этой ошибки говорит, что она имеет вторичную природу. Так что же делали с этой девочкой, когда, чтобы она могла показать такую динамику? Во-первых, учитель был нейропсихологически подготовлен, и она знала трудности девочки. С другой стороны, с ребенком работал нейропсихолог. И сейчас мы посмотрим, какие задания давал нейропсихолог. Понятно? Значит, материал, на котором шла работа, это был плоскостной кос и черные квадраты. Что такое плоскостной кос? Кубики коса, знаете? А если изготовить карточки, которые покрасить как стороны кубиков коса, то получится плоскостной кос. Сколько таких разных будет карточек? Как вы думаете? А? Ну, нет, их лучше сделать цветными, как кубики коса. Вот сколько граней в кубике коса и какие там, там окраска? 4, 5, 6, да? Угу, угу. Вот, значит, 6 разных. И второй материал, которым мы пользовались, это черные квадраты. Посмотрите-ка, мы использовали большую доску, которую я привезла из Финляндии. Это большая деревянная рамка, да? А в которую вкладываются вот такие вот вкладыши. То есть это вот такие вот пластинки с ручкой. А как вы думаете, для чего придумали финны вот такую игру для развития зрительно-пространственных функций? Почему они не удовлетворились карточками картонными?
Берет ребенок за ручку, соответственно, еще и рука действует.
Я думаю, что здесь нужно учесть, что у детей с пространственными трудностями очень часто бывают проблемы с зрительно-моторной координацией. У них по соседству могут страдать и кинестетические функции, то есть тонкая моторика. И с тем, чтобы упростить выполнение заданий, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы разнообразить материал. Потому что скучно с этими, каждый раз с этими, с карточками работать. Мы меняем материал, то это вот небольшие карточки, то это большие вот такие вот доска и вкладыши к ней. И имеются шаблоны на всю доску. Вот их разные варианты, и есть шаблоны маленькие. То есть можно накладывать, а можно по маленькому образцу выполнять задание. У вас вопрос? У вас вопрос? А, вы руку подняли. Итак, давайте посмотрим, какие задания давались и на материале плоскостного коса, и черные квадраты. Всегда мы начинали с того, что анализировали. Какая рамка у образца? Сколько нужно карточек? Или сколько нужно вкладыши для того, чтобы правильно сделать фигуру. И дальше, вот, сейчас. Ну, например, дается вот такая фигура. И причем мы обычно ее оречевляем и говорим, давай построим такой беленький домик. Или может быть окрашено наоборот, и тогда вот такой синий домик. Или красный низ, синий верх, синей крышей. Сколько нам понадобится карточек, чтобы построить этот домик? И ребенок считает, да, 4 карточки. Теперь... А какие карточки нам с тобой понадобятся? Нам понадобятся 2 карточки белого цвета полные и 2 разделенные пополам. Отбирай эти карточки. Теперь, когда ребенок отобрал карточки, идет построение фигуры. И мы можем разнообразить сложность такого построения. Это может быть построение фигур путем наложения. Как вы понимаете, это самый простой вариант. мы можем крупный образец положить рядом, чтобы ребенок смотрел, но не мог накладывать на этот образец. Мы можем использовать образец меньшего размера. И, наконец, мы можем показать, посмотри, запомни и сделай такой по памяти. Вы видите, я специально говорю градацию заданий по сложности. Начинаем от более простых с точки зрения зрительно-пространственных функций, а затем увеличиваем. Итак, построение фигуры – это одно из главных таких заданий. Дополнительное к нему задание – поиск соответствующей выстроенной фигуре образца. Мы дали большой образец. По большому образцу выполнили фигуру. Теперь даем карточку с маленькими образцами и найти там соответствующую фигуру. Понятно? Теперь выстраивание фигуры по образцу меньшего размера. Понимаете, здесь даже выделено это отдельно, потому что как только мы постоянно начинаем работать с карточками меньшего размера, мы переносим выполненную работу в материальном плане в графический план. И мы даем задание на графическое воспроизведение рамки и образца на бумаге в клеточку. И здесь возможны разные варианты выполнения графического воспроизведения. Сначала мы ребенку рисуем рамку. Потому что сам ребенок, вот, например, Наташа, с рисованием рамки справиться не могла. А затем, по ходу других работ, вы увидите, там похожие есть, поставь точку, три клеточки вниз, теперь три клеточки направо, три клеточки вверх, три клеточки налево. А теперь раздели эту клеточку линиями. Так вот, а можете себе представить, насколько выражены были зрительно-пространственные трудности? Наташа вертикальные линии провела верно, а горизонтальные линии, вот две горизонтальные линии провести не могла. И, то есть она даже не взяла поддержку, поскольку разрисов. Все это описано в статье по черные и белые квадраты в этой вот книжке. Теперь, итак, учим рисовать рамку, рисуем образец на бумаге в клеточку. Теперь, какие мы образцы предлагаем? Образцы тоже идут от простого к сложному. Посмотрите-ка, это домик, это другой домик, это елочка. То есть сначала мы даем обязательно предметные рисунки для воплощения, чтобы ребенку было интересно сделать, чтобы он не какой-то абстрактный орнамент выполнял, а вполне конкретный. Это вот такая бабочка, это, предположим, мотылек. Вот это вот довольно сложная фигура. Почему? Потому что ребенок видит квадрат, а этот квадрат нужно сложить из четырех разных кубиков. Вот это мельница. Ну, когда мы переходим к уже большему количеству карточек, то мы как бы эмоционально мотивируем ребенка. Мы говорим, а давай сложим сегодня конфетку. Вот это вот у нас будет шоколадная конфетка. Похоже или нет на шоколадную конфетку? Ребенок говорит, похоже. Вот. А вот это у нас будет конфетка-карамелька. лодка. А вот, ну, а лодочка и рыбка, да? Сказать, вот, то есть все равно эти образцы обыгрываются. А на следующий этап это, во-первых, построение из большего количества элементов. Это лодочка с парусом тоже. Вот, это уже даже сейчас и не помню что, но вполне возможно, что это тоже бабочка. А вот сюжетная картинка. Вот какие модели предлагаются в черно-белых квадратах. Давайте сейчас я пролистаю, покажу вам более подробно. Теперь вот параллельно с этой работой что идет? Идут еще задания, где отрабатываются основные координаты движения. Шарик. Ветер подул, и шарик полетел направо. Или шарик налево. Шарик летит сам наверх. Ну вот он стал, так сказать, сдуваться, и шарик летит вниз. Самое простое это дети достаточно легко делают. А теперь шарик полетел. Давай нарисуем, чтобы он оказался, предположим, это комната, и он оказался в верхнем левом углу. Где верхний левый, где верхний правый и так далее. Зачем нам нужно зафиксировать вот эти вот команды верхний левый, верхний правый? Потому что, когда мы даем построение по образцу, то нам все время приходится говорить, белый конец занимает верхний левый угол. Правильно? Вот. Куда уголочек этот смотрит, беленький? Он носик, он смотрит в верхний левый угол. То есть это как бы необходимая часть того, как мы будем работать с построением фигур. И все вербализуем. При этом используется сначала педагог вербализует ребенку образец, а потом ребенок диктует, а взрослый выполняет диктуемое действие. Загадай какую-нибудь фигурку, вот, и с командой, как мне положить карточки, чтобы у нас получилось что-то интересное. Конечно, мы пытаемся разнообразить нашу работу, и один из таких возможных вариантов – это лабиринт. Опять же, если мы дадим, как очень часто делают родители, покупают вот такой лабиринт в книжке, их много, суют, так сказать, ребенку, ребенок там, так сказать, что-то пытается, так сказать, зачеркивает, иногда не заканчивает, бросит. А коррекционного, развивающего эффекта такое занятие не дает. Нам нужно каждое задание проделать по меньшей мере трижды, чтобы оно закрепилось. И обязательно сопровождаем это вербализацией. Итак, ежики очень хотят пробраться. Из какого угла они хотят пробраться? Они хотят пробраться из верхнего левого угла в нижний правый угол. А что же их ждет в нижнем? Яблони с яблоками. Они, ежики, очень любят яблоки. Как же им добраться до яблок? И, значит, ребенок берет простой карандаш, Или сначала делают пробные действия, даже без простого карандаша, так сказать, пробуют, так сказать, находят, ну, какие-то основные вехи пути, куда не следует идти. Дальше он воспроизводит это простым карандашом, и когда он рисует простым карандашом, он оречевляет. Значит, вот мы идем прямо, потом поворачиваем направо, или мы поворачиваем налево, и так далее. Вот, и дальше, чтобы видно, чтобы ежикам отчетливо была видна дорога, то же самое прочерчиваем цветным фломастером и говорим, опять же повторяем, как нужно идти по этой дорожке. Теперь следующее задание – графические диктанты. Но чтобы подготовить графическим диктантам, нам нужно, чтобы ребенок освоил такие команды. Одна клетка вниз, две клетки вниз, три и так далее. Точно так же одна клетка направо и так далее. Да? И вот мы сажаем морковку, которая прорастает вниз, или высаживаем какие-то цветы, или забиваем гвоздики в стенку. Да? И вот эта работа позволяет делать уже простейший графический диктант. Две клетки направо, две клетки вниз, две клетки налево и две клетки вверх. А обратили внимание или нет, что перед тем, как сказать направо или налево, я все время делаю небольшую паузу. Дело в том, что я амбидекстр. И для того, чтобы решить лево или право, я должна вот так вот мысленно, ага, это правая рука, значит, мне нужно сказать право и лево. Вот, вот что значит амбидекстрия, да? То есть, когда левая и правая сторона одинаковы. А представьте себе, насколько эти трудности больше у ребенка с пространственными проблемами. Вот то, что я все-таки делаю мгновенно с небольшой задержкой, говорю лево-право, для него осознать лево-право, это довольно долго. Почему мы, когда даем графические диктанты, мы обычно еще и фиксируем время? Потому что если идет коррекция и развитие функции хорошо, то время похожих заданий сокращается. Ну вот, посмотрите, орнамент, геометрические орнаменты, и сначала по команде, потом можно выполнять по образцу. И таких заданий может быть довольно много. Потому что, посмотрите-ка, вот это же тоже графические диктанты. При этом можно делать так, что один ребенок командует другому, как, так сказать, рисовать эту фигуру. Да? Возможно, теперь на этом же, вот, параллельно идет работа над цифрами, и вот здесь приведена страничка из книжки «Путешествие Бима и Бома в страну математику», как отрабатывается цифра 4. Ну, здесь тоже графические диктанты, и опять мы стремимся к тому, чтобы всегда была какая-то дополнительная игровая мотивация для детей. Почему дети с удовольствием выполняют задания из Бима и Боба? Ну, тут дело в том, что гномы решили позвать к себе домой в гости зверей. А кого они решили позвать? Ты должен вот нарисовать, и тогда узнаешь, кого они пригласили в гости. Ну вот это копирование, так сказать, это можно использовать, когда один командует другому ребенку, или если это индивидуальные занятия, ребенок командует вам, вы рисуете. Можно использовать в работе над зрительно-пространственными функциями и римские цифры, потому что в римских цифрах отчетливо отрабатывается состав числа во-первых, и там пространство задействовано очень активно. Каким образом возникли римские цифры? Что они символизируют? Ну, понятно, 1, 2, 3, 4 – это хорошо, так сказать, а вот 5. Вы видите, что это галочка, и вот эта галочка и есть 5, да, так сказать, обозначение. А каким образом делается десятка? Это вот две выпрямленных ладони, и таким образом получается крестик 10. А вот, и, разумеется, все обсуждается, каким образом строится 3, до 3, потом 5, 10, а потом мы анализируем, а как они обозначали 4, а как обозначали 6, как 7, как 8 и так далее. И вот все это делается в материальном плане. То есть берутся палочки, и из палочек складывается сначала ряд, а потом, как вы помните, в таблице Шульта у нас тоже есть римские цифры, и мы продолжаем работу, используя материал из школы внимания, потому что отрабатывается одновременно и программирование, и контроль, и пространственные функции. Отработка соответствия числа, то есть количество объектов и соответствующие цифры, вот такого рода задание. То есть я хочу сказать, что сначала идут пропедевтические задания, а потом они все ближе и ближе к учебному материалу. И вот в данном случае работа над цифрами. Мы же часто имеем таких детей, которые в конце первого класса, тем не менее, путают цифры 7 и 4, 5 и 3, и возникает необходимость дополнительной отработки этих цифр. Ну и тогда проводится научный анализ цифр. Значит, есть цифры, которые делаются только из палочек. Это 1, 7 и 4. Смотрите, они организованы, они даны в ряд. То есть здесь наиболее легко их можно противопоставить. Чем отличается 1 от 7?
Наклоном.
А вы помните, что у них могут быть угловые дизметрии? Помните, да? Поэтому нужно обвести, нужно показать, что это смотрит вниз у единички. А у 7, так сказать, она не хочет смотреть вниз. 7, так сказать, гордая, смотрит, так сказать, прямо вперед. А вот 4 строится вот таким вот образом. Дальше идут цифры, которые состоят из половинок кругов или половинок кругов и палочек. И это 2, 3 и 5. И опять близкие цифры, они лежат рядом, их легко противопоставить. Вот это вот 3, а у пятерки 5. Есть цифры, которые состоят из кругов и крючков. Крючочков 6, 8, 9, а еще в виде овала. Кроме того, значит, анализируется, сейчас я вам задам вопрос, какие цифры, сколько цифр смотрят вправо, а сколько цифр смотрят влево. 1, 7, 4. Куда у нас смотрят? Влево. 2, 3, 5. Тоже все смотрят влево. Значит. Я думаю, если мы сравним 6 и 5, вот 6 никто не будет возражать, что оно смотрит направо. Да, правда же? Да. 8 симметрично. Да. 9 явно смотрит налево. Да. Да? Ну, 5, по-моему, тоже. Ну, не знаю. Мне кажется, что да.
Мне кажется, куда эта палочка, где это, да, туда да, и смотрит.
Она вообще на 6 проходит.
Да, мне кажется, она больше плавает.
Она рисуется, смотрите-ка, она рисуется вот таким вот образом, да, все-таки. Она рисуется, мы движемся. Извините. Вот когда мы рисуем вот основание этой цифры, мы ее рисуем в левую сторону, а потом хвостик добавляем. Вот так и вот так. В какую сторону? В какую сторону?
В левую.
В левую, конечно, в левую сторону. Круг-то будет. Хорошо. Конечно, используются упрощенные варианты заданий. Давайте-ка, вот... На что похоже вот это задание, там, где мыши прогрызли ковер и отгрызли кусочки, и нужно вставить недостающие детали. На какое классическое задание, которое требует и программирования контроля, и зрительно-пространственных функций, знаете вы, так сказать, это, ну, например, проба Векслера, знаете? Да. А еще такая же известная набор. Катерина Юрьевна, подскажите нам, какая это, так сказать, на какую похожа? Равена, конечно. Таблица Равена, безусловно. Вот, то есть, вот это упрощенные варианты. Конечно, сами таблицы никогда не даются в качестве коррекционных заданий. Вот решение различных головоломок, куда включаются пространственные направления. Итак, значит, сколько здесь фигурок, считаем. Листочек, цветочек и третий какой предмет? Груша. Хорошо, значит, что мы должны сюда дорисовать? Мы должны сюда, на этом этаже у нас будут груши. А куда должны, так сказать, вот зачем тут написано влево? Листочек смотрит влево, цветочек смотрит влево, и груша должна смотреть влево. Значит, мы ее положим, эту грушу, чтобы она смотрела влево. Вот так вот. Раз, и так вот повернем и нарисуем вот здесь грушу лежащую. А вот теперь вверх. Значит, листочек смотрит вверх, груша смотрит вверх. Что здесь нам нужно нарисовать? Цветочек, куда он должен смотреть? Он должен смотреть вверх. Да? Теперь вниз. Вот цветочек смотрит вниз, а листочек вниз, грушу вниз, ну и вправо. Понятно, решили мы с вами головоломку? Ну вот, видите, какие мы молодцы. Вот, ну и вот это предлагаю вам решить самостоятельно. Ладно, опа. Это все из Бима и Бома было. А вот следующий методический материал, который мы используем для работы с детьми. Значит, у меня, к сожалению, не получилось сменить фон. Вот фон тут должен быть не синий. И тогда будет видно, что сверху лежит голубой кубик, под ним темно-синий и желтый. Все могут достроить мысленно вот темно-синий кубик. И желтый, красный и так далее. Вот все эти кубики на самом-то деле обозначают ящички. Эти ящички можно сделать из спичечных коробков. И из спичечных коробков построить вот такую конструкцию. И тогда с ребенком можно играть в клад. Значит, вот это бусинки, это драгоценные бусинки, да? И вот эта бусинка, сейчас я ее спрячу, а ты будешь искать. Где ты будешь искать, если я скажу, что эта бусинка лежит во втором ряду сверху и дальше справа. Какого цвета?
Желтого.
Желтого. Вот, значит, ищи. Желтый цвет подсказывает. И можно дать несколько заданий, и после этого ребенок должен припомнить, где лежат бусинки, и рассказать, где они лежат. Но это простой вариант задания. Да? А если мы повернем вот эту конструкцию задом наперед, то то, что ребенок описывал, что вот бусинка лежит в правой коробочке, теперь она оказывается где лежит, в какой коробочке? В левой коробочке, да? То есть и вот это перевертывание, потому что можно на объект посмотреть с этой стороны, а можно посмотреть с противоположной стороны, как его видит другой. Наиболее естественным образом дается вот эта перешифровка. Понятно? И, конечно, можно сначала в качестве подсказки использовать цвет, а потом можно сделать одноцветное, одну сторону красную, другую зеленую, и так, там уже будет более сложный вариант. Теперь следующее. Куб Линка. Кто-нибудь когда-нибудь видел куб Линка? Ну, как хорошо, значит, кто-то видел. Если его построить, то это вот такой кубик. И этот кубик имеет 9 маленьких кубиков в ширину, в высоту и, ну, соответственно, в глубину. Они, кубики, раскрашены в разные, в зеленый и красный цвета. В одном есть кубики, где одна грань одного цвета, все остальные другого цвета. Есть кубики, в которых два одного цвета, все остальные другого цвета. Вот и Наталья Максимовна Пылаева, когда проводит занятия со студентами 5 курса МГУ в рамках практикума по коррекционно-развивающему обучению, говорит: вот вам, так сказать, кубики, и вот построите зеленый куб Линка. Ну, студенты возятся довольно долго, да? А теперь она говорит: а вот как мы даем это задание детям. Значит, мы анализируем сначала эти кубики, из каких они частей состоят. Потом нам нужно построить дом, а для строительства каждого дома нужен архитектурный план. План первого этажа, план второго этажа и третьего. Вот, так сказать, план первого этажа. Давайте-ка начнем с центрального кубика. Центральный кубик, так сказать, сколько он должен иметь зеленых сторон? Откуда его будет видно?
От
центральный какой, который
внутри? Вот внутри. Вот этот вот, на первом этаже центральный.
Нет, я имею в виду, который будет, ну...
О, это будет основание, это будет первый этаж, основание. Вот, вот этот первый этаж, вот второй этаж, вот третий этаж.
Нет, можно тогда смотреть, он будет...
Вот, вот тут он будет. Он вот тут будет.
Тогда мы не будем его видеть.
Почему же? А снизу-то? Мы же можем кубик-то переворачивать потом.
А так вот я и говорю, что...
Ну, его можно переворачивать. Когда уже он готов, его можно переворачивать.
А, это одна сторона.
Тогда нужна одна сторона. Понятно всем, почему нужна одна сторона. Потому что нижняя сторона, так сказать, должна быть зеленая. И вот тут на плане так и обозначено. А, так сказать, боковые с двух сторон, так сказать, они должны быть вот эти грани и вот эти грани. То есть две стороны. Теперь угловые. Сколько там нужно зеленых граней?
Три.
Совершенно верно. А скажите, пожалуйста, первый и третий этаж отличаются друг от друга или нет?
Нет.
Нет, конечно. По плану они не отличаются. Ну и вот видите, тут это вот. А вот для второго вот такой план. Ну и они завозят эти кубики, затем выстраивают первый этаж по схеме, потом второй этаж по схеме, потом третий, и вполне себе справляются. При этом, когда они завозят материал, они подсчитывают, сколько им нужно кубиков там, где вообще нет зеленого. Один. А там, где, так сказать, одна грань зеленая, таких кубиков нам нужно 1, 2, 3, 4, 5, 6, да? Вот 6 кубиков с двумя сторонами 12, с тремя 8. Отбирают эти и выкладывают. Вот сначала вот так выкладывают, потом так и потом так. Как вы думаете, какие функции мы тренируем, когда строим куб Линка? Зрительно-пространственные. И только? Или что-то еще?
Логическое.
Ну, это как нейропсихологически называется? Программирование и контроль. Программу вы строите, дорогая, да, так сказать, и по программе действуете последовательно, логично. Вот, значит, итак, программирование и контроль. Вот мы с вами рассмотрели методы работы нейропсихолога. Но нейропсихолог работает в тесном контакте с педагогом. И вот работу с более старшими детьми я, так сказать, покажу на примере работы, которую проводили учительница Элла Владимировна Золотарева, вы уже слышали это имя, и Наталья Максимовна Пылаева. И я напоминаю вам, что это был за ребенок, да? Который закончил третий класс, оставлен был на второй год, пришел к нам и... написал, на корабле с нами было два мальчика. Помните, как это было написано, да? Вот, так сказать, он в середине года, так сказать, как видите, пространственные трудности отчетливые, хотя, так сказать, ошибок стало меньше. А каким образом с ним шла работа? Итак, работа над письмом и чтением. Для Сережи было все равно, читать справа налево или слева направо. Поэтому для отработки чтения слева направо использовалась линейка. Как это была сделана линейка? Вы себе представляете, что покороче нужно. То есть вот такая вот линейка. Ребенок ее накладывал на текст. Вот это должно быть сица. И вот так вот двигал по... Или закладку так можно вырезать, да? И двигал по строчке. Активно используется и палец. Естественная, так сказать, помощь. Но только линейка чем хороша? Она напоминает, что нужно ее, так сказать, класть с определенной стороны. Научный анализ букв. Ну вот точно так же, как мы проводили с вами анализ цифр, точно так же проводится и научный анализ букв. Сколько смотрят в одну сторону, сколько в другую, сколько имеют надстрочных элементов, сколько подстрочных. Понятно, что, например, буква «Б» имеет надстрочный элемент, а буква «Д» имеет подстрочный элемент. Вот имеется в виду вот это. Теперь Элла Владимировна на каждом уроке чтения все первое полугодие проводила зарядку. Третий класс, ребята, по 1-4. Тем не менее, дети читали медленно, автоматизация чтения шла с трудом, дети делали зеркальные ошибки, они не узнавали слова и даже части слов в лицо. И вот с тем, чтобы автоматизировать процесс чтения, сделать его более доступным, дети выполняли такую зарядку. Итак, смотрите-ка, здесь сколько столбиков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь столбиков и восемь строчек. Я написала только две строчки из этих восьми. Понятно, да? То есть на самом-то деле квадрат. И на каждую неделю давалось 64, 8 на 8, 64, на слога или слово. И дети в первый день читали это слух классе, классы у нас небольшие, а потом разделялись на пары. И один был руководитель, то есть учителем, который проверял правильность чтения, а другой читал. У каждого были или часы, или Элла Владимировна давала секундомер, так что они замечали и время, за которое ребенок читает. При этом учитель мог выбирать, а будет ли ребенок читать, например, первые два столбика сверху вниз. Самый простой вариант, да? Или, так сказать, он должен читать, например, третий и четвертый строчки. В любом случае он 16 слов читает, и в том, и в другом случае. Но за какое время и сколько сделает ошибок. Как была устроена таблица? Давайте-ка посмотрим. Открытый слог, самый простой, да? Паро, тут, ну, соответственно, может быть ми, ну и так далее. Теперь этот же слог закрытый. Мы его переворачиваем и делаем закрытый слог. Ап, ор. Теперь отрабатываем твердую, мягкую и, так сказать, с мягким знаком написания. Ма-мя-лью. Ну, то есть тут могло быть ла-ля-лью. Да? Здесь, например, но-ня-пью или по-пя-пью. Да, так сказать, вот это усложнение. Здесь твердый, здесь мягкий, а здесь внутри пью. Мы там произносим П мягкое, потом И краткое, а потом У. На самом-то деле, если транскрибировать. Теперь закрытый слог. Слово со стечением в начале и слово со стечением согласных в конце. И вот такая отработка ежедневная, это занимало всего 10 минут, позволила улучшить холистическое восприятие слов и слогов. И дети стали быстрее читать. Математика. С математикой у Сережи были проблемы. Значит, в третьем классе они должны уже складывать или вычитать многосложные примеры, потом умножать и так далее. Но проблема была в том, что он не мог подписать цифры одна под другой. Цифры были разного размера, на разном расстоянии друг от друга. И вот написать два числа друг под другом так, чтобы их можно было спокойно складывать, для него было очень трудно. Он писал, начинал складывать, у него получалась какая-то чушь, он не знал, из какого числа он уже вычитал, из какого нет. Вот, он зачеркивал, писал снова, уставал, а у него, так сказать, кроме зрительно-пространственных, еще был слабый первый блок. И в отчаянии ложился на парту. При этом, так сказать, у ребенка нарастал депрессивный фон. Он, так сказать, говорил, меня нужно было выбросить в помойку. Я, так сказать, зачем я живу? И вот нужно было показать ребенку, что все не так плохо, что он умеет. И что же придумала Элла Владимировна? Элла Владимировна придумала прием для третьего класса по 1-4 наборное полотно. Все знают, что такое наборное полотно? В первом классе касса букв и слогов, знаете? А она для третьего класса рядом с доской повесила наборное полотно с кармашками. Сшила, сама сшила вот такое наборное полотно, где сверху были расположены цифры от 1 до 9 и 0, а внизу были кармашки. И вот Элла Владимировна диктует пример. 346 524. Все дети пишут в тетрадках, а Сережа выходит к доске, вынимает цифру 3, вставляя 4, 6, 5, 2, 4. Он вставляет их в ячейки. Понятно? Да? А цифры, благодаря ячейкам, расположены все на одинаковом расстоянии друг от друга. Согласны? Да? Значит, прибавить 254, 159. Сережа начинает их выкладывать, и если он положил, и выучили они правило, что с этой стороны, так сказать, цифры должны кончаться, здесь разряд единиц, они должны кончаться одинаково. Если у него что-то получалось не так, он мог вынуть эти цифры и передвинуть. И оставалась ли грязь? Видно это было, так сказать, нет. Он каждый раз, так сказать, он видел красивое выполнение. Соответственно, когда он выложил эти цифры, дальше производил складывание, и это складывание Сережа проводил правильно, потому что параллельно было отработано и разрядное строение письмо, и решение примеров с переходом через десяток. Это параллельно тут же отрабатывалось. Но ведь ребенок не может весь третий класс работать с наборным полотном. Надо было от наборного полотна его перевести на письмо в тетради. И Элла Владимировна для него под пример расчерчивала тетрадки в клетку, а выбрали крупную клетку. Знаете, для первых классов есть более крупная клетка. Вот, вот эту крупную клетку взяли, так сказать, она под пример расчерчивала ему место определенное. И он там вписывал. И поскольку у него уже был опыт, что он может с этим справиться, что это не проблема, то вот он сумел перенести вот навык из наборного полотна в тетрадку, и какое-то время Элла Владимировна расчерчивала, а потом, так сказать, перестала. Значит, итак, третий класс, последняя четверть, то есть нет, третий класс, последняя контрольная. Все дети получили задание контрольной работы, ну и Элла Владимировна обходит класс, смотрит, как и что. И Сережа у нее спрашивает: Элла Владимировна, из этого числа этого читать? Она говорит: да, конечно. А вот это единственный вопрос, который он задал, и в решении не было ни одной ошибки. То есть он получил за контрольную 5. Да? Вот динамика этого ребенка. Да? Понятно. Значит, это тоже описано в этой книжке. Там, где описывается зрительно-пространственная дисграфия, статья про зрительно-пространственную дисграфию, и там, так сказать, речь идет об этом ребенке. По-моему, так сказать, у меня все.